Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Скандал с отказом в регистрации предвыборного списка блока Юлии Тимошенко уже вовлек в свою орбиту ведущих политиков Украины, включая президента Ющенко, и поставил под угрозу подготовку выборов в Верховную Раду. Тему обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. Добрый вечер, Станислав.
Добрый вечер.
Как вы считаете, поставил ли действительно этот скандал с отказом в регистрации блока Юлии Тимошенко под угрозу ход выборов в Верховную Раду?
Нет, не поставил, поскольку со дня на день блок Юлии Тимошенко зарегистрирует. Эта бюрократическая оплошность будет исправлена. Впрочем, оплошность это можно назвать лишь условно, поскольку фактически избирком строго придерживался требований закона и не учел, видимо, насколько Юлия Владимировна Тимошенко может разыграть в своих политических интересах это излишне строгое следование действующему законодательству Украины.
Да, вот не кажется ли вам странным, что такие опытные политики, которые участвовали уже не в одних выборах, как вот соратники Юлии Тимошенко, допустили вот такие какие-то детские оплошности при оформлении своих же документов?
Ну, я не до конца исключаю, что это была сознательная провокация, умением планировать которые и придумывать которые Юлия Владимировна Тимошенко славится. Она не только самый сильный публичный политик Украины, но один из лучших креаторов на украинском политическом пространстве. Поэтому вполне возможно, что реакция Центра избирком была просчитана, и она отработана сегодня, отыграна сегодня Юлией Тимошенко и ее ближайшими соратниками в полной мере.
А может ли быть, что каких-то вот ее оппонентов для равновесия, так что для сдержек и противовесов также не зарегистрирует?
Чтобы... Нет, конечно, поскольку это не Российская Федерация, эта страна называется Украина, и на Украине сегодня существует реальная состязательность политических субъектов. Конечно, может быть, еще Украина не достигла полноценной демократии европейского образца, однако на этом пути она продвинулась достаточно далеко, и предположить, что какая бы то ни была серьезная политическая сила, способная подкрепить свою серьезность в юридической плоскости, не будет зарегистрирована, невозможно.
Депутат Государственной Думы Константин Затулин, директор Института стран СНГ, бывший глава Думского комитета по делам Содружества независимых государств, подозревает срежиссированность скандала.
Я думаю, никто на Украине не планировал отрицать возможность участия Лука Юлии Тимошенко в выборах. Все известные рейтинги политических сил на Украине последние месяцы показывают падение ее популярности и выход на первые позиции в оранжевом ректорате. Не на Украине, хочу подчеркнуть, где лидирует партия регионов в общекомандном зачете, а вот именно среди националистического электората, прооранжевого электората, вновь увеличилась популярность Виктора Ющенко и патронируемой им нашей Украины. Я думаю, что это вызывало у Юлии Владимировны живейшую ревность. И с этой точки зрения этот скандал, я не утверждаю, что он организован нарочно, но он, как говорится, очень вовремя.
Вот подтверждаются ли те выкладки, которые представил Константин Затулин о рейтингах предвыборных украинских политиков?
Отчасти с Затулиным можно согласиться. Рейтинг Виктора Ющенко и блока народа, «Наша Украина. Народная самооборона» действительно выросли в связи с тем, что сама идея досрочных выборов, сам этот результат, в который в начале весны никто не верил, ассоциируется в первую очередь с Виктором Ющенко. Ему удалось благодаря самой идее досрочных выборов и благодаря победе над предыдущим парламентом предыдущего созыва вернуть себе действительно лидерство в оранжевом лагере и несколько вытеснить Юлию Тимошенко, которая до еще полгода назад, безусловно, царила среди оранжевого электората на второй план. Однако впереди избирательная кампания, достаточно короткая по общим мировым меркам, достаточно долгая, чтобы такой яркий политик, как Юлия Тимошенко, мог переломить ситуацию в свою пользу. Хотя противостоять Юлии Тимошенко будет политик, может быть, чуть менее яркий, но не менее последовательный и упорный лидер блока «Наша Украина. Народная самооборона» и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко.
А чем вы объясняете отсутствие привычного вмешательства Кремля в ход предвыборных дел на Украине?
Кремль не вмешивается в ход предвыборных дел с момента своего болезненного и унизительного поражения в 2004 году. Дело в том, что Владимир Путин так и не смог объяснить себе причины этого поражения. Он был абсолютно уверен, что гигантских денег, вложенных в проект Виктор Янукович президент, и политических технологий, которым были эти деньги приправлены, будет вполне достаточно. для полной победы Януковича. Когда победа не случилась, Путин сначала обвинил во всем Америку, и в официальной пропагандистской позиции Кремля этот элемент остается основным, но в глубине души Путин считает, что произошло нечто необъяснимое, и с тех пор все, что связано с Украиной и украинской политикой, вызывает у него лишь глухое раздражение, ведущее, влекущее за собой полное нежелание заниматься украинской политикой вообще. С 2004 года Украина для Путина в первую очередь потребитель газа.
А наступила ли на Украине такая политическая апатия, потому что вот нету таких массовых народных волнений, вроде такой повод живой, запрет на регистрацию предвыборного списка популярный?
Ну, во-первых, никто не верит, что этот запрет является полным и окончательным, поэтому никто не торопится выходить на улицы. Конечно, уровень сегодня возбуждения и напряжения не тот, что был в конце 2004 года, когда сама оказавшаяся неотвратимой победа Януковича уже стимулировала выход на улицы десятков и сотен тысяч человек. Многие воспринимали это как последний шанс изменить ситуацию в свою пользу. Последний шанс самим стать хозяевами своей судьбы, не быть рабами. Конечно, сегодня уже ничего такого нет, однако это закономерно. Украинская политика стала в каком-то смысле гораздо скучнее, потому что Украина превратилась в демократическую страну, где на выборах действительно сегодня может победить одна сила, завтра другая. И в этом смысле выборы, в отличие от современной российской реальности, не являются катастрофой и последним днем существования страны.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии, обсуждаем скандал с отказом в регистрации предвыборного списка блока Юлии Тимошенко, который уже вовлек в свою орбиту ведущих политиков Украины, включая президента Ющенко, и поставил под угрозу подготовку выборов в Верховную Раду. Бывший народный депутат СССР Георгий Тихонов, бывший председатель Домского комитета по делам СНГ, даже рад отсутствию вмешательства Кремля.
Я не один раз был руководителем группы делегации от Государственной Думы по наблюдению за выборами на Украине. Я вам скажу, и прошлые, и позапрошлые выборы. Нарушений, конечно, было довольно много. Открытая поддержка Януковича, вплоть до встречи его с Путиным, в данном случае она сыграла неположительную роль. Она лила воду на мельницу той же Тимошенко. Почему-то вот сумели украинскому народу, вот эти люди типа Тимошенко, доказывать, что вот это сближение с Россией, это чуть ли не пойти под Россию. И вот эти встречи Путина с благими намерениями, с Януковичем, я откровенно скажу, что они пытались использовать в обратном направлении.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что скандал с отказом в регистрации предвыборного списка блока Юлии Тимошенко мы обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я думаю, что политический процесс Украины вмешался в Центризбирком города Москвы. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, Станислав, насколько, может быть, серьезно опасно для московской хунты те процессы, которые сейчас продолжаются на Украине?
Я думаю, что самый большой моральный удар Кремль получил еще в 2004 году. С тех пор он делал все возможное, чтобы убедить себя и окружающих, что на Украине происходит что-то не то, что жить в свободной стране – это плохо. Авторитаризм гораздо лучше демократии. Но каждый человек, который провел хоть сколько-нибудь времени на Украине, понимает, что это не совсем так. Или, может быть, совсем не так. Что сегодня на Украине наблюдается экономический рост, что никакого хаоса обычный житель Украины не замечает, он живет своей жизнью. И, может быть, не всем важно, возможно, не всем важна возможность доступа к средствам массовой информации, возможность открыто говорить то, что ты думаешь, и думать то, что ты хочешь. Но для тех, для кого эта возможность важна, Украина предоставляет самый широкий спектр возможностей. И, конечно, это не заживающая рана для сегодняшнего кремлевского режима, который потратил всю свою жизнь, чтобы объяснить, что рабство куда лучше свободы в полном соответствии с так сказать, с тем, что мы читали в романе Джорджа Орвелла «1984». И когда здесь концы с концами не сходятся, возникает дикое раздражение, которое изливается в том числе и на нас, граждан России, и в известной степени очередными ограничениями, ужесточениями политического режима мы расплачиваемся именно за тот прирост свободы, который мы видели на Украине в последние годы.
А чувствуется какое-то влияние западного капитала в предвыборной борьбе на Украине?
Нет, влияние западного капитала не чувствуется никоим образом. Капитал основной задействован, конечно, украинский. Другое дело, что чувствуется влияние западных образцов. Чувствуется влияние Запада как центра притяжения, как источника неких идеалов. И в этом смысле я не считаю эту ситуацию хорошей. Да, потому что Россия тоже могла быть источником образцов и идеалов для Украины. И еще в 2004 году эта возможность не была упущена. Больше того, никакого отторжения, собственно, Владимира Путина и Кремля тогда еще не было. Даже Виктор Ющенко и его соратники очень переживали, что им не удается построить диалог с Кремлем. Они воспринимали Кремль как ту творческую, жизнеутверждающую силу, которая и им поможет помочь в их предвыборной кампании. И протестовали, выйдя на Майдан, не против Путина, не против Кремля. Протестовали против самой философии избирательной кампании, когда людям сказали: вы быдло. Вы проголосуете за того, за кого мы вам скажем, а если вы даже за него не проголосуете, мы все равно просчитаем как надо, и вы признаете этот результат. И вот когда Россия проассоциировала себя устами и руками своих правителей с этой позицией, тогда ее популярность на Украине, к сожалению, стала снижаться, а тяга к западным образцам в сегодняшней ситуации стала почти необратимой.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый
если
вечер.
Можно, я не с вопросом, а с репликой.
Пожалуйста.
Значит, как сказал Станислав, в 2004 году Путин, ну, в смысле, эта команда получила тяжелый удар, я полностью согласен. Я сильно надеюсь и почти уверен, что сейчас она еще раз, ну, не такой удар получит, но все-таки пощечину. Тимошенко, хотя я лично ее вообще-то не люблю, я надеюсь, ее блог все-таки будет, конечно же, зарегистрирован. И лишний раз Украина продемонстрирует, что действительно в нормальной стране вот именно так все и происходит, а не так, как у нас. Спасибо.
Ну, говоря о пощечине, вот как повлиял на отношение украинцев к России газовый скандал позапрошлого года?
Я думаю, что нет украинца, который бы не, у которого улучшилось бы отношение к России из-за газовой войны. Конечно, есть восточная и южная Украина, которая традиционно относится к России хорошо, причем именно относится на уровне народа, а не элит, которые все больше становятся прозападными и лишь изображают свою пророссийскость в основном в ходе избирательных кампаний. Есть Запад и Центр, которые относятся к России гораздо более настороженно, но мне кажется, что, конечно, газовая война с политической точки зрения отбросила Россию очень далеко от Украины, и, конечно, гораздо, в очень существенной степени снизила влияние России и на уровне элит, и на уровне наций на то, что происходит на Украине в обозримом будущем.
Вячеслав Игрунов, бывший замглавы Домского комитета по делам СНГ, ныне председатель общественного совета Украино-Российского сотрудничества, считает, что нынешний скандал на руку самой Тимошенко.
В принципе, сам скандал превращения Юлии Тимошенко в обиженную должен добавить ей голосов. Именно она была таким мотором, который подстегивал один кризис, другой кризис. В сущности, роспуск парламента и нынешние выборы – это тоже заслуга Юлии Тимошенко. Учитывая неправовой характер этих выборов, сорвать эти выборы можно, более того, возможно, отменить их результаты.
На мой взгляд, выборы сорваны не будут, поскольку они являются результатом договоренности между основными политическими силами Украины. В первую очередь между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем эти договоренности поддерживаются большинством крупнейших игроков, субъектов политико-экономического пространства Украины и даже в партии регионов, которая контролировала парламентское большинство и правительство, и контролирует до сих пор. Было немало людей, которые стремились к досрочным выборам, в частности, крупный бизнесмен, один из спонсоров партии регионов Ринат Ахметов, который был не удовлетворен составом кабинета, нынешним составом кабинета министров и хочет некоторого перераспределения функций и полномочий. Кроме того, крупный бизнес и в лагере нашей Украины, и в лагере партии регионов по-прежнему тяготеет к идее так называемой «широкой коалиции» правительства и парламентского большинства, которое объединило бы силы, представляющие восток и запад страны. Поэтому заинтересованность в досрочных выборах на уровне элит достаточно велика, и сорваны эти выборы не будут.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Надо сказать, что сегодня гость достаточно подкован, но это не означает, что в его словах звучит истина. Рассматривая любую ситуацию, я бы сразу смотрел в корень, чтобы не терять время. Этого не происходит с точки зрения проводимой российской политики на постсоветском пространстве. украинской политической сцены убираются ненужные игроки в интересах России и украинского народа.
Ну, это как раз другого мнения, Станислав оказывается.
Ну, я думаю, что игроков нужных или ненужных не бывает. Другое дело, что я отчасти согласился бы с радиослушателем в том смысле, что есть, на мой взгляд, некий механизм саморегуляции политической системы Украины. Этот механизм сложился сам собой на протяжении 90-х годов прошлого века. И он предполагает, что любая попытка узурпации власти, сосредоточение в каких-то одних руках одного ли человека, одного ли клана, одной ли политической силы, немедленно наталкивается на некие заложенные изначально в украинскую государственность механизмы сопротивления. Это во многом привело и к революции 2004 года, потому что пока Леонид Кучма балансировал между различными силами, различными регионами Украины, в общем, он был достаточно легитимен. Как только он взял на вооружение линию его руководителя администрации Виктора Медведчука и идею продавливания Виктора Януковича любой ценой, случился Майдан. Во многом этот механизм саморегуляции привел к отставке правительства Тимошенко в сентябре 2005 года. Этот же механизм сработал и в нынешнем году, когда партия регионов была вынуждена согласиться с необходимостью досрочных выборов. Поэтому я считаю, что Юлия Тимошенко останется в избирательной гонке. Она получит достаточное количество голосов на выборах. Но новая узурпация власти на Украине уже невозможна. Это значит, что едва ли Юлия Тимошенко, которая всегда и неизменно тяготеет к попыткам узурпации, используя свои харизматические преимущества перед другими политическими лидерами страны, она едва ли станет премьером после этих выборов.
Слушаем вопрос москвича Вячеслава.
Добрый вечер. Здравствуйте. Станислав, вот я хотел вопрос такой задать. Вот я интересуюсь, вот в чем заключалась роль президента дефективной политики Глеба Павловского на Украине во время вот предвыборных вот этих вот моментов?
Глеб Павловский озвучивал определенные идеи, которые генерировались в Кремле, а также в первую очередь, я бы даже сказал, не в Кремле, а в администрации президента Украины во главе с Виктором Медведчуком. Вот и все. То есть я не думаю, что он был каким-то важным самостоятельным фактором влияния на украинскую политику, информационную среду в преддверии революции.
Там был целый десант российских политтехнологов.
Да, этот десант, на мой взгляд, я не хочу критиковать никого из них персонально, это выглядело бы некорректно. Я просто хочу сказать, что деятельность десанта в целом не способствовала достижению России, ее целей и отстаиванию ее интересов, потому что в целом этот десант сформировал представление о российской элите как о сообществе агрессивных дегенератов, которые не готовы к диалогу с элитой другой страны и не готовы использовать изначально существовавшие в то время и существующие по сей день механизмы мягкой власти, то есть некого интеллектуального, морального преимущества. Потому что в то время, надо сказать, украинская элита гораздо в большей степени психологически зависела от элиты российской, чем сегодня. А вместо этого было размахивание некой дубины и вопли о том, что какой бы там ни был результат выборов, Янукович все равно будет провозглашен президентом. Ничего, кроме негатива, увы, в украинских элитах это не породило.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот некая Ветренко, которая на Украине, никто не знает, да, целый месяц демонстрировала против совместных учений с НАТО, да. Янукович начал скупать голоса по типу «Единой России», да. Вот. Теперь вообще маразм, снимают ведущую партию с выборов, да. Вот. По-моему, без Кремля такого маразма на Украине бы не было.
Ну, мне отчасти близок пафос радиослушателя, хотя все-таки фактически я с ним не согласен. Наталья Ветренко на Украине знают все. Да, в последнее время ее образ несколько поблек, она уже не политик не того масштаба, что была в 90-е годы, но все-таки можем вспомнить, что и на целом ряде общенациональных выборов она выступала достаточно успешно. Я думаю, нет такого человека, который не знал бы сегодня на Украине конотопскую ведьму, как называют госпожу Ветренко. И в этом смысле шансы пройти в этот парламент у нее не равны нулю, хотя и не слишком велики. Естественно, ее конек — это борьба с НАТО, и она занималась тем, чем и должна заниматься. Независимо от того, скупает Янукович голоса или нет, он все-таки принципиально отличается от «Единой России» тем, что ему удалось стать консолидирующей фигурой для половины страны, нравится это кому-то или нет. И пока не появится другой фигуры, Янукович будет и впредь выполнять эту роль. И на нынешних выборах, особенно после гибели Евгения Кушнарева, бывшего губернатора Харьковской области, который был своего рода альтернативой Януковичу в партии регионов, другой альтернативы мы сейчас не видим. Поэтому я хотел бы успокоить радиослушателя, но в Украине все не так плохо, и блок Тимошенко будет, конечно, зарегистрирован. И выборы, несмотря на все нарушения и отклонения, весьма мелкие, впрочем, по постсоветским масштабам, пройдут нормально.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел вопрос Станиславу задать. Я вот сейчас в Томате вернулся, видел, как там люди живут в Умске.
Ну, в Украине, я думаю, не хуже. Там, короче, очень здорово люди живут.
Вы давно были на Украине? Действительно ли там так здорово люди живут?
Ну, люди живут где-то лучше, где-то хуже. Я не могу сказать, что все катаются как сыр в масле. Я думаю, что в России есть регионы и города, где люди, и части городов, например, центральный административный округ города Москвы, где люди живут существенно лучше, чем в среднем по Украине. Есть, я думаю, регионы, их немало, где люди живут хуже, чем в среднем по Украине. Я думаю, что соревнование по уровню жизни будет еще долго продолжаться, особенно с учетом того, что все-таки на Украине нет ни нефти, ни газа, и источники государственных доходов далеко не так велики, однако на Украине есть то, к чему мы сегодня только стремимся. Там есть свобода. Может быть, она нужна не каждому, но тому, кому она нужна, она может быть ценнее батона колбасы, и даже двух.
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я в прошлой передаче, кажется, сказал, что в Украине очень много умных людей. Но я имел в виду, что там 10 миллионов русских живет. А Юлия Тимошенко, она не разрешает этим русским заниматься политикой актуально, активно. Поэтому нужно заставлять именно президента Ющенко, чтобы он дал возможность этим русским, они занимались политикой сами.
Настолько ли остро стоит вопрос с русскоязычным населением на Украине?
Вопросы есть. В первую очередь, конечно, есть вопрос ограничения применения русского языка. Этот вопрос так до сих пор и не решен. На протяжении первых 15 лет существования Украины он стоял достаточно острый еще и потому, что, конечно, русский язык был гораздо более распространен, чем украинский, и легализация русского языка в качестве государственного в начале существования государства Украины могла привести к затуханию, к исчезновению украинского из официального оборота. Сейчас, на мой взгляд, эта проблема уже не существует, поэтому созданы предпосылки к тому, чтобы и русский язык был легализован в качестве официального в обозримом будущем. Что же касается русских, то никто не мешает им участвовать активно в политике, и партия регионов, которая традиционно представляет интересы большинства русского населения Украины, сегодня, как мы знаем, контролирует парламентское большинство, что уже говорит о том, что путь в политику отнюдь русским на Украине не заказан.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Уважаемый Станислав, вот скажите, пожалуйста, вот Украина, это, конечно, демократическая страна, это то, к чему Россия, придет, наверное, когда-нибудь. Вот. А вот скажите, пожалуйста, вот в Москве тут произошло, что Лущобы строит вот этот в Кетке. И, в общем-то, последние выборы были. Москвичи, в общем-то, они... лишены гражданских прав и, в общем-то, всего.
Как вы считаете, скоро ли московский избиратель достигнет уровня сознательности украинского?
Я думаю, что в Москве есть достаточное количество избирателей, которые хотели бы изменить свою жизнь. Другое дело, что сегодняшняя политическая система не дает им этой возможности, и, в первую очередь, политическая элита России не готова к изменению политической системы. Я уже несколько лет спорю с моими многочисленными коллегами, друзьями и знакомыми, убеждая их, что дело вовсе не у Владимира Путина, который коварным путем захватил власть и ликвидировал гражданские права и политические свободы в нашей стране. Дело именно в элите, которая поняла на рубеже веков, что демократия мешает ей зарабатывать деньги, мешает завершить приватизацию и легализовать ее результаты, и когда произойдет смена философии элит, сменится и политический режим.
Напомню, что ситуацию на Украине обсуждаем с политологом Станиславом Белковским. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Новгородской области потерпел аварию скоростной поезд «Москва-Петербург». Несколько вагонов поезда «Невский экспресс» сошли с рельсов. Пострадали, по предварительным данным, 10 человек. На северо-западе Москвы около 200 человек приняли в понедельник участие в митинге протеста против так называемой точечной застройки. Начальник главного следственного управления при ГУВД Москвы требует возбудить уголовное дело о клевете против Павла Астахова за опубликованный адвокатом роман «Рейдер». В Сыктывкаре владельцу интернет-дневника Савве Терентьеву предъявлено обвинение в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства за пренебрежительный отзыв о милиции. Президент Независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко подтвердил Радио Свобода, что для принудительного помещения активистки оппозиции в Мурманске Ларисы Араб в психлечебницу не было оснований. Власти Южной Кореи подтвердили, что талибы освободили двух южнокорейских заложниц. Президент Украины призывает Центр избирком зарегистрировать избирательный список блока Юлии Тимошенко. Блок обжаловал в суде отказ ЦИК в регистрации. В районе Стамбула в Мраморном море при столкновении пассажирского парома с сухогрузом пострадали, по уточненным данным, около 40 человек. А в Газе полиция Хамаса разогнала демонстрацию сторонников противостоящей ей партии ФАТХ. Хамас, захвативший власть в секторе Газа, запретил любые демонстрации и публичные собрания. Президент Франции Николя Саркози назвал ложными сообщения о предстоящей продаже Ливии новейшего ядерного реактора. Из Азербайджана выслана российская журналистка, сотрудница информационного агентства «Росбалты» Яна Амелина. Иран хотел бы вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества. Президент Ирана собирается принять участие в саммите ШОС в Бишкеке 16 августа. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии, обсуждаем скандал с отказом в регистрации предвыборного списка блока Юлии Тимошенко на выборах на Украине. Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, активный сторонник оранжевой революции на Украине, осуждает действия украинского центра избиркома.
Во-первых, то, что делает Центральная выборочная комиссия, она так называется на Украине, в отличие от нашей Центральной избирательной, не сильно укладывается в рамки современной политической культуры на Украине. Потому что я убежден, без участия блока Юлии Тимошенко выборы на Украине будут нелегитимными. Поэтому я думаю, что это работает все на самом деле в ее кассу. Я убежден, что блок Юлии Тимошенко, ковщина, ее сателлиты будут зарегистрированы. Но она в очередной раз на вот таких глупостях заработает серьезные политические дивиденды.
Слушаем вопрос москвича Петра. Да, Петр, погромче говорите.
Добрый вечер. Господин Портников, когда комментировал события на Украине, говорил, что...
Петр, перезвоните еще раз, плохо слышно вас. Слушаем Николая Петровича, также москвича.
Алло, Станислав.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот сейчас на Украине строят парламентскую республику. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, а для России какая форма организации общества была бы лучше, парламентская республика или президентская?
Я всегда был и остаюсь сторонником конституционной монархии для России, потому что я считаю, что конституционная монархия в российских условиях является единственно возможной альтернативой монархии абсолютной, такой, какой мы наблюдаем сегодня. Пусть монархия не наследственна, но власть полностью концентрирована в руках одного человека, который фактически ничем не ограничен, ни законами, ни политическими институтами, ни какими-то ни было государственными механизмами. Это значит, что, на мой взгляд, политическая система России должна эволюционировать в направлении расширения полномочий парламента, особенно в части формирования правительства, но вместе с тем в закреплении достаточно стабильного института президента и, возможно, в увеличении сроков полномочий президента при сокращении самих полномочий.
О конституционной монархии Романовых?
Нет, я имею в виду, что конституционная монархия как идеальная модель, которая, естественно, в политической практике России не может быть реализована в обозримом будущем, но это некий идеал, к которому надо стремиться, потому что именно сокращение полномочий президента при полных гарантиях незыблемости этого института – это то, что действительно создаст в России парламентскую демократию и даст партиям возможность участвовать в формировании правительства, а избирателям – в формировании дееспособной и сильной законодательной власти.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, господин Белковский. У меня к вам вот такой вопрос. Сравнить интеллектуальные способности господина Януковича и госпожи Юлии Тимошенко. Я ее слушал, я видел ее организаторские способности, когда она буквально за 6 месяцев сделала небольшую реформу в пенсионном обеспечении конкретно трудящихся Украины. Конкретно добавила, вот моей матери она добавила 70 гривен. И это, она сказала, это будет первый этап. И когда ее спросили, как вы относитесь к Януковичу, ну, я все время понимаю, что она все время вот негативно ее отношение. Это повлияет, вот негативное отношение к Януковичу, который тоже имеет свой электорат в Украине, вот ее негативное отношение к ее победе?
Я не готов сравнить интеллектуальные способности Юлии Владимировны Тимошенко и Виктора Федоровича Януковича. Это вопрос слишком многоплановый, не имеющий отношения, собственно, к политике. Однако Юлия Тимошенко, безусловно, самый яркий, самый харизматичный лидер на Украине и на всем постсоветском пространстве. Я вижу только двух политиков, которые могли бы с ней сравниться в этом плане. Это президент Грузии Михаил Саакашвили и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако не все определяется харизмой лидера на Украине, поскольку страна действительно состоит из двух так называемых политико-ментальных кластеров из двух частей, Востока и Запада. И для Востока сегодня однозначным и лидером, которому нет пока альтернативы, является Виктор Янукович. И он консолидирует восточный электорат, на который проникнет, на поле которого проникнуть Юлии Тимошенко сейчас будет очень трудно, если вообще возможно.
Некоторые обвиняли ее вот меры в некотором популизме, повышение пособия по рождаемости там, и так далее. Насколько они реально были...
Юлия Тимошенко, безусловно, политик левых взглядов. Сообразно этому она и действовала. Популизм — это не всегда плохо. Если деньги забираются из олигархических сверхдоходов и даются населению, то, так сказать, это скорее хорошо.
Александр Лебедев, замглавы Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, винит в случившемся саму Тимошенко.
Сейчас очень в моде следующая политическая технология, когда сам организуешь наезд на самого себя, создавая, соответственно, с одной стороны такой имидж жертвы, с другой стороны получая дополнительный пиар. Она и у нас применяется. Украина намного более продвинутая страна сегодня с точки зрения политтехнологий. Компании дорогие, масса есть. Я просто сам недавно читал местную прессу, прям подборку на тему, как сегодня ведут избирательные кампании на Украине, и поразился, насколько они нас обогнали. Поэтому я не исключаю, что это, например, такой ход. Но уверен, что, конечно, блок зарегистрирует, потому что в один случай, конечно, может произойти какой-то там грандиозный скандал, срыв выборов, что, может быть, и надо как раз именно Бюту.
Думаю, что Бют также не заинтересован в срыве выборов, как и остальные основные политические силы в лице партии регионов и блока «Наша Украина. Народная самооборона». Однако в том, что сказал Александр Лебедев, много правды. Не думаю, что Юлия Тимошенко сама организовала этот наезд на себя. Все-таки голосовали против регистрации члена ЦИК, которые с ней никак не связаны, и ближе к партии регионов. Но думаю, что просто ЦИК не учел политических последствий своих действий, и теперь действительно Юлия Тимошенко заработает на этом ощутимое количество предвыборных очков.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Булковский, такой вот вопрос. А возможен ли долгосрочный консенсус на Украине между Западом и Востоком? У меня на этот счет некоторые сомнения. Благодарю вас.
Насколько я понимаю природу сегодняшней украинской политики, такой консенсус пока невозможен. В силу того, что Западная и Восточная Украина, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И пока в политической элите есть острейшие дефициты объединительных идей. Идей, которые были равно привлекательны для Запада и Востока. До сих пор украинские политики были излишне поверхностны и пытались зарабатывать голоса, усугубляя собственное отторжение от не своей половины страны, понимая, сколь труден путь к объединению и как, насколько легче популистскими лозунгами завлекать все эти своего избирателя, нежели тяжелым трудом завоевывать избирателя чужого. Однако всегда надо с чего-то начинать, и если все-таки после этих выборов, которые состоятся 30 сентября, будет создано правительство широкой коалиции, если наши Украина и партии регионов найдут согласие хотя бы в чем-то, это будет первым шагом на длинном и непредсказуемом пути, который, возможно, приведет к объединению страны, хотя предсказывать скорость и результат этого процесса пока очень трудно.
Раньше звучали голоса о неминуемом расколе Украины на два государства. Сейчас уже, по-моему, такие катастрофические сценарии не рассматриваются.
Сейчас для этого нет предпосылок, поскольку элиты и Востока, и Запада понимают, насколько выгоднее, насколько надежнее иметь единое собственное государство, нежели два маленьких. Но это не означает, что отсутствует ментальный и ценностный раскол между двумя половинами. Он существует, и путь к его преодолению долог и тернист.
Слушаем вопрос москвички Елены.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Станислав, вот будьте любезны, вот ответьте мне на такой вопрос. Вот у нас у россиян очень повышенный интерес к Юлии Тимошенко. Не кажется ли вам, что мы просто завидуем? Понимаете, у нас нет таких женщин-политиков. Вот разве может сравниться с ней Матвиенко, Слизко, ну кто там у нас еще, Лахова, кто там еще, Памфилова? Вы понимаете, вот они когда рядом стоят с президентом или с премьером, у них, по-моему, ноги дрожат, они теряют дар речи.
Ирина Хакамада была сторонницей оранжевой революции.
Да, я во многом согласен с радиослушательницей. Мы все, конечно, завидуем Украине. Мы завидуем Украине еще потому, что она дает такие возможности в политике, которых сегодня у нас в России нет. У кого-то эта зависть перерастает в ярость и ненависть, и крики о том, что вот посмотрите на этот хаос и балаган. Кто-то, как наша радиослушательница, может мужественно это признать. Но действительно, любой яркий человек, любой сильный и свободный человек притягивает. И я уже говорил, что Юлия Тимошенко один из самых ярких политиков на постсоветском пространстве. Хотя яркий политик – это далеко не всегда политик, приемлемый для всех, политик, за которого следует голосовать. Я бы за Юлию Тимошенко сегодня не проголосовал.
А помогала ли ей вот репутация гонимой? Она, вот помните, находилась в предварительном заключении.
Нет, она реально была гонимой. Да, в данном случае это была не бутафория, не имитация. Она провела 40 дней в тюрьме. и не сломалась. Наоборот, она, если вошла в тюрьму газовой принцессой, человеком, который ассоциировался в большей степени с торговлей энергоносителями и деликатными схемами, сопряженными с этой торговлей, то вышла она и реальным оппозиционным политиком, которому сразу возник большой интерес среди электората, разочарованного отчасти старым поколением украинских политиков 90-х годов. Юлия Тимошенко – безусловный боец, который умеет нести лишения, умеет идти до конца, и именно поэтому, если на выборах 2002 года ее блок получил лишь немногим более 7%, то уже на выборах 2006 года 22%. Посмотрим, что будет на этих выборах.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Станислав, вы вначале сказали, что пока элита не решит, ничего не будет, а попозже сказали о том, что у нас все-таки абсолютная монархия. Но дело даже не в этом, так сказать, внешнем противоречии. Меня интересует вот следующий вопрос. Вот эта элита, как далеко она может пойти, если все-таки часть народа восстанет? Спасибо.
Элита, на мой взгляд, может пойти достаточно далеко. Но сейчас Владимир Путин уходит. Здесь действительно противоречие только внешнее, потому что, по сути, Владимир Путин был выдвинут элитой. И, будучи для народа абсолютным монархом, и располагая с точки зрения народа абсолютной легитимности и возможности решать все, что угодно, он очень четко соблюдал элитную конвенцию, обязательства перед теми людьми, которые поставили его власть. Правила этой олигархической конвенции, правила этой игры Путин никогда не нарушал первым, в этом смысле ни диктатором, ни тираном, ни самодором его назвать никак нельзя. И вот он уходит, и образуется пустота. С одной стороны, эта пустота пугает, потому что непонятно, кто придет ему на смену. А мы знаем из русской истории, что никогда еще хаоса и отсутствие власти не были для страны благотворны. Можем вспомнить 17-й и 91-й годы прошлого века. Однако вместе с тем, как в физике вакуум есть океан возможностей, так и в нашей истории пустота, которая образуется после ухода Путина, создает новые возможности для прорыва новых ярких людей. Вопрос только в том, чтобы они были морально и психологически готовы к этому прорыву. Пока я не вижу этой готовности, я не вижу критической массы таких людей, поэтому у меня нет избыточного оптимизма в отношении того, что случится с Россией после весны 2008 года.
Слушаю москвичку Галину Семеновну.
Доброй ночи вам.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот что хотела сказать. Блок Юлии Тимошенко должен обязательно быть зарегистрирован. За этим блоком стоят миллионы простых людей. Это должен знать и понимать Центр избирком Украины. И хочу вас поблагодарить «Свободу» и Станислава Белковского за эту передачу.
Большое спасибо. Думаю, что Центр избиркома уже услышал радиослушательницу. И в ближайшие дни он это подтвердит своими действиями по регистрации блока Юлии Тимошенко.
А насколько вот демократичен состав этого списка или олигархичен, наоборот, по своему...
Каков бы ни был состав списка, все решения в блоке Юлии Тимошенко принимает только одно лицо. Сама Юлия Владимировна Тимошенко. Человек огромной воли, интеллекта и самых разнообразных талантов. У нее есть два ключевых помощника. Это Александр Турчинов, ее давний традиционный соратник, один из основателей партии «Батькивщина», который есть организационная основа блока Тимошенко. И относительно новый соратник, бывший первый секретарь Социалистической партии Украины, Иосиф Винский, аппаратный конкурент Турчинова, который пришел в БЮТ в прошлом году, после того, как Социалистическая партия перешла из оранжевой коалиции в коалицию с партией регионов и коммунистами. Но в целом от состава списка ничего не зависит. Избиратель голосует лично за Юлию Тимошенко, и любой, даже вчерашний олигарх или кучмист, на которого она покажет пальцем и скажет, что он перековался в революции и теперь стал сторонником свободы и социальной справедливости, уже воспринимается традиционным электоратом Тимошенко как свой. Мы это все наблюдали на выборах прошлого года, где, когда кучмистов и олигархов было предостаточно в списке БЮТ, однако это не помешало блоку Тимошенко показать впечатляющий результат.
Один из лидеров СПС Борис Немцов, бывший советник президента Ющенко, верит в успех Юлии Тимошенко.
Она, знаешь, все равно установит, потому что тогда выборы будут, по сути, нелегитимные, поскольку за Юлию там довольно много людей в Украине. И когда такая политическая сила убывает из борьбы, это означает, что выборы, в общем, нелегитимные. Она установит 100%. Вот увидите, это некая технология. Ну, у нее рейтинг ниже, чем у Януковича, конечно же. Она не будет премьер-министром при нынешнем раскладе сел. Для того, чтобы стать премьером, нужно, чтобы у них было оранжевое большинство, пока у них большинства нет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Думаю, Борис Немцов не совсем правильно анализирует происходящее на Украине. Дело в том, что именно в условиях оранжевой коалиции Юлия Тимошенко-то премьером быть и не может. Главный противник ее премьерства – это президент Виктор Ющенко, что он в полной мере и показал в прошлом году, когда именно его усилия фактически привели к тому, что, несмотря на то, что блок Тимошенко получил 22%, а наша Украина лишь 14%, Тимошенко премьером не стала. В какой-то мере Янукович более приемлемый премьер для Ющенко, чем Тимошенко. Просто Ющенко в силу политических соображений не может сказать об этом вслух. Думаю, и сейчас Ющенко сделает все возможное, чтобы Тимошенко премьером не стала. Я не знаю, удастся ли Виктору Ющенко и его протеже Юрию Луценко удержать лидерство блока «Наша Украина. Народная самооборона», которая явилась прямым результатом успешных действий Ющенко по распуску парламента предыдущего созыва и успешных переговоров с партией регионов относительно значения досрочных выборов. В любом случае, я считаю Виктору Ющенко, я желаю Виктору Ющенко успеха, поскольку этот политик, как бы к нему ни относиться, сколько бы очевидных недостатков в нем не наблюдать, доказал, что он политик демократический, который умеет считаться с мнением оппонентов и умеет поддерживать баланс сил и не идет путем узурпации власти. Соблазн, который для любого президента любой постсоветской страны столь велик.
Слушаем вопрос из Новочеркасска от Бориса Павловича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня по каналу 1+1 я слушал новости. У нас тут Украина хорошо принимается. Там Юлия Тимошенко выступила с идеей украинского прорыва. То есть это мобилизация интеллектуального потенциала украинцев для решения вот всех назревающих задач. Это практически она хочет повторить японское экономическое чудо. Может быть, как раз это и объединит Западную и Восточную Украину?
Я согласен с тем, что в основе любого национального прорыва может быть только единство нации, единство целей и ценностей нации, однако пока в том, что декларирует Юлия Тимошенко, особенно в преддверии нынешних выборов, мы этого тяготения к единству не видим. На съезде БЮТ она говорила о том, что нужно пересмотреть историческую оценку Переяславской Рады и приравнять ее к Версальскому договору унизительному, так сказать, для Франции. В данном случае она говорила о том, что Украина должна признать любые формы исторического взаимодействия с Россией контрпродуктивными и унизительными. Вновь она допускала уничижительные эпитеты о русском языке и так далее. Понятно, что все это конъюнктурно. Сама Юлия Тимошенко человек русский, русскоязычный, еврейского происхождения, более того. И еще 10 лет назад, если бы ей сказали, что она будет идти в политику под этими лозунгами, она бы, наверное, смеялась своим фирменным заливистым смехом. Однако сегодня Юлия Тимошенко не продуцирует идей, которые объединяют нацию. Я думаю, это ее большая ошибка, потому что в 2005 году, когда она стала премьером, с ее политическим ресурсом, с ее харизмой, она именно могла быть тем политиком, который в условиях деморализации проигравшей партии регионов Януковича мог двинуться на восток и предложить те идеи, которые другие украинские политики были тогда предложить не в состоянии. Но, увы, этот исторический шанс Юлии Тимошенко упущен, и поэтому ее украинский прорыв останется пока локальным, а не всеукраинским политическим проектом.
Слушаем москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что Юрий Тимошенко имеет российский аналог, есть у нас тут. Мне кажется, что это украинский Жириновский, только с косой, с накладной и, так говорится, в юбке. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, есть такая информация, что Украина начинает жить несколько, улучшаться жизнь. Но это благодаря той огромной титанической работе, которую проводит правительство Януковича, опирающееся на московскую тут элиту.
Ну, может, аналогия тут в том, что Жириновского тоже на прошлых выборах ЛДПР изрегистрировали, он шел как блок Жириновского.
Ну, это было на позапрошлых выборах.
Да.
Но тогда его сняли, потому что там присутствовали нежелательные для Кремля фигуры Анатолий Быков и Сергей Михайлов. Михась, и Жириновский сам предложил Кремлю такую комбинацию, чтобы технично этих людей убрать, а его самого оставить. Действительно, у Тимошенко и Жириновского много общего и в смысле популизма, и в смысле политических талантов. Хотя у Тимошенко есть одно очень важное качество, которого у Владимира Вольфовича нет в принципе. Воля к власти. Желание реальной власти. Именно поэтому Тимошенко идет в украинской политике значительно дальше, чем Владимир Жириновский в политике российской. Я не согласился бы с радиошушителем еще по нескольким моментам. Коса у него настоящая, а не накладная. Юбка тоже. Что же касается Януковича, то он давно не опирается ни на какие московские силы. Опирается он на самого себя, на элиты Востока, и все больше тяготеет к Европе и Северной Америке. Хотя, учитывая пророссийские настроения электората партии регионов, конечно, риторика Януковича еще долго будет оставаться подчеркнута пророссийской.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, когда в июне побывал в Киеве, окунулся в эту атмосферу, у меня тогда сложилось впечатление, что и Ющенко, и Янукович, что-то вроде уже такого взаимопонимания есть насчет того, что эту даму, неугомонную, конечно, с которой невозможно совершенно работать, надо каким-то образом отстранить. Вот у меня вопрос к Белковскому. Не кажется ли вам, что если эти двое мужчин, так сказать, скинут с корабля истории эту, невменяемую дамочку, то это и будет первым шагом к объединению Запада и Востока Украины? Спасибо.
Да, я во многом согласен, только не скинут, конечно, а нежно и бережно с корабля перенесут на берег. Ющенко и Янукович хотели создать уже совместное правительство в прошлом году. Причем Янукович был готов отказаться даже от премьерского поста ради такого совместного правительства и уступить его Юрию Ихонорову, представителю нашей Украины и на то время фавориту Ющенко, ныне несколько от Ющенко, отодвинутому и позабытым украинским президентом. Но в силу политических причин это не сложилось. Я думаю, что такое тяготение у Ющенко и Януковича есть и сегодня. Другое дело, что есть избиратель. И избиратель оранжевых сил пока не готов смириться с идеей, что наша Украина и партия регионов создадут совместное правительство. Избиратель партии регионов больше к этому готов, но тоже не до конца. И весь вопрос в том, смогут ли Ющенко и Янукович, переступив через себя и пожертвовав частью собственной популярности, все же совершить этот болезненный, но необходимый шаг.
Депутат Государственной Думы Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, предвидит и в России нечто подобное происходящему на Украине.
Отказ в регистрации Юлии Тимошенко как раз из того самого разряда, когда пытаются одну из действительно влиятельных сил списать под надуманными ссылками на закон. Несмотря на разницу в политических позициях, аналогичные действия происходят и в России. Я думаю, что в ближайшее время будет связано с тем, что многим политическим силам будут предъявляться такие, по видимости, технические претензии, на самом деле имеющие серьезные политические последствия. Среди этих последствий это нелегитимность выборов и дальнейшее разрастание пропасти между властью и народом.
Андрей Савельев абсолютно прав в том, что касается оценки российских выборов, предстоящих выборов в Государственную Думу. Однако, еще раз говорю, подчеркну, что для сегодняшней Украины эта проблема не актуальна, поскольку блок Тимошенко будет зарегистрирован, и все основные политические игроки, способные повлиять на состав будущего украинского парламента, конечно, примут участие в выборах. Более того, получат равный доступ к средствам массовой информации, что очень немаловажно в предвыборной борьбе.
Слушаем вопрос москвича Олега. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я отметил такую особенность российских выборов. Здесь уже про российские выборы говорили, поэтому я про них скажу. Что практически все важные выборы у нас проходили в условиях какой-то чрезвычайщины. То война, то террор. Поэтому у меня вот такой вопрос. Сейчас новые выборы, они достаточно уже зарегулированы, чтобы эти прошли без чрезвычайщин? Или все-таки опять что-нибудь такое придумают?
Намекает он на выбор 99-го года, когда шла война в Чечне вторая.
Ну, в понимании элит происходит так или иначе катастрофа, потому что выборы в Государственную Думу мало на что влияют. Их главная интрига – это соотношение результатов между «Единой Россией» и «Справедливой Россией», поскольку эти две прокремлевские партии ненавидят друг друга и искренне желают друг другу самого болезненного, унизительного поражения, какое только возможно. Что же касается президентских выборов, то от кандидатуры преемника зависит все. Для одних в положительном смысле, для других в отрицательном, поэтому независимо даже от чрезвычайщины, наличия или отсутствия в публичном поле, все равно выборы происходят как катастрофа в силу того, что в нашей России отсутствует механизм мирного воспроизводства власти. И это важнейшая проблема, которая есть и еще будет давлеть над нашей политической системой достаточно долго.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот еще немножко есть времени, хочу задать вопрос. Вот Луценко, будучи министром внутренних дел, смог он что-то себя проявить или так далее? Почему он стал популярным?
Ну, я не могу сказать, что Юрий Луценко на этом посту проявил себя как-то качественно лучше, чем его предшественники или следующий нынешний министр Василий Цушко, пришедший вслед за ним. Юрий Луценко просто самый яркий политик в лагере нашей Украины. Он наделен значительной частью, хотя, может быть, и не всеми, не на 100%, талантами Юлии Тимошенко. Это сегодня единственный в блоке нашей Украины народная самооборона политик, который может вести публичную дискуссию с Юлией Тимошенко на равных. Я согласен, что это не заменяет успехов управленческих, не заменяет успехов административных, в том числе на министерском посту. Однако для публичного политика это уже немало, и поэтому лидерство его в блоке имени Виктора Ющенко весьма вполне закономерно.
Вот заговорили уже о российских выборах, мы все ожидаем указа президента о дате этих выборов. Вот вы считаете, что снятие с регистрации предвыборного списка блока Юлии Тимошенко делает выборы на Украине менее легитимными, а вот то, что в России одну за одной ликвидировали существовавшие даже такие авторитетные партии со стажем, это лишает легитимности грядущие выборы в государственном?
Я всегда придерживался точки зрения, что на думские выборы ходить нет никакого смысла, как всего нелегитимности самой процедуры выборов, отсутствие равного доступа к СМИ, к другим необходимым для участия в выборах ресурсам, так и с точки зрения результата, потому что же формируется на выходе. На Украине формируется парламент, который реально определяет судьбу страны. У нас формируется фактически законодательный отдел администрации президента. Вернее, даже скорее законопринимательный, потому что даже и законы-то пишутся не в Думе, а вне ее. Поэтому, если у кого-то есть желание, может, сходить на выборы, я бы предпочел в этот морозный день остаться дома.
Слушаю москвичку Татьяну.
Добрый день. Здравствуйте. Господин Белковский, не слишком ли рано вы начали завидовать свободе и демократии на моей исторической родине? Вот вам два эпизода прокомментируйте, пожалуйста. Родственник моей подруги в Донецке на прошлых выборах баллотировался в местное собрание от Компартии и профсоюза. Он там знатный шахтер, все такое прочее. Ему бросили бутылку зажигательной смесью в окно квартиры. В результате он погиб от ожогов. Это первый эпизод демократии, свободы. Второй эпизод. Совершенно незнакомый мне человек из Винницы, работающий на совместном предприятии, рассказывал мне, какие платили командировочные тем, кто ездил на Майдан.
Это, да, давняя история, что там бомжи были и безработные.
Я не завидую, зависть вообще мне не присуща, тем более в событиях Оранжевой революции я принимал достаточно деятельное участие. Я сочувствую всем, кто пострадал от эксцессов, о которых говорила радиослушательница, и хорошо понимаю ее чувства и эмоции, однако все же вынужден признать, что это не противоречит тому, что Украина, хотя еще не стала, возможно, полноценной и устойчивой демократической страной, прошла на этом пути значительный путь, и любой человек, который хотя бы неделю проведет на Украине, посмотрит украинские телеканалы, поговорит как с простыми людьми, так и с представителями украинской элиты, сможет в этом убедиться.
Как вы считаете, возможно ли в России повторение оранжевой революции в случае массовой фальсификации итогов думских выборов?
Нет, дело в том, что в России есть монархическая идея, которая препятствует такого рода проявлениям. Кроме того, я не вижу сегодня потенциальных лидеров революционного процесса, и я считаю, что мы не к революции в России должны стремиться, а к формированию, кристаллизации новой элиты, которая способна была бы взять на себя тяжелейшую ответственность за демократический путь развития. И пока, как я уже сказал, к моему глубочайшему сожалению, я критической массы этой элиты не вижу.
Спасибо. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Вместе с политологом Станиславом Белковским обсуждали ситуацию на Украине. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Михаил Касторов.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
«Время свободы», итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.